Глава 19. Первая книга. Глава называется «Явление блаженного Шута». Здесь на сцене появляется тот самый Шука, блаженный юнец. Шута продолжал. Итак, по пути домой государь горько жалел о том, что обошелся с древним старцем в высшей степени непочтительно. И не находя оправдания своему поступку, он думал, как искупить вину. Господь размышлял, Парикшит, определил своим наместником на земле оберегать духовные сословия. Я же приступил Божью заповедь, и мне нет и не может быть оправдания. Так пусть же постигнет меня кара Божья, и чем скорее обрушит он гнев на раба своего, тем скорее искуплю я свое прегрешение. Имеется в виду не на какого-то раба, а он искупит свое решение, вот на этого самого раба, на себя. Понятно, да?
Что, обрусляного?
Да. Что он не какого-то абстрактного раба Божьего, благодаря которому он искупит свой грех. Пусть лишит меня Господь всех богатств и власти. Пусть отберет и самую мою жизнь, и тем преподам я последний урок своим подданным. Пусть знают они, что ожидают всякого, кто нерадиво исполняет свою должность и кто покушается на благополучие служителя духа. Служителя духа – это по-русски брахман. Брахма означает дух. Брахман – духовный, ну или служитель духа. И когда Парикшиту донесли о том, что юный брахман приговорил его к смерти от укуса летучего змея, Парикшит принял это проклятие как благословение свыше, как дозволение Господа скинуть в себя постылую ношу и умертвиться для мира. Парикшит немедля призвал к себе своих советников и объявил им, что сейчас покинет царские чертоги и что остаток дней своих он намерен провести на берегу Ганги в посте и думе о лотосных стопах Кришны. Да найдет всякий смертный свой последний час убежище в водах, благоухающих от листьев туласи, смешанных с пылью лотосных стоп Кришны. В тех водах, что омывает Вселенную, коснувшись чела ее невозмутимого владыки Шивы. Это мы в прошлый раз говорили, что у Господа стопы пахнут листьями туласи. И вот эти самые четверо юных, эти четверо отроков-старцев, да, которые не смогли вырасти, остались. Такая болезнь есть, когда ребенок не вырастает. Вот это первые сыновья брахманы, они как раз, видимо, это генетическое отклонение было, их назвали сан, то есть дитяти. Хотя они по возрасту вторые после Творца. Тем не менее, они выглядят как четырехлетние дети. Вот. И они склонны были к умствованию, к размышлению, к кабинетному философству. Вот. И когда они решили исследовать просторы Вселенной, а для мудреца исследовать просторы Вселенной, это не значит с рюкзаком ходить там, на Альфа Центавру или там, на корабле, а он разумом своим постигает мироустройство, тем самым он постигает Вселенную. И вот в думах своих они наткнулись на пределы Вселенной, на некую вот оболочку. То есть дальше разум уже был бессилен идти, и они заключили, что это есть предел Вселенной, потому что разум уже не может идти дальше. И каким-то образом они смогли протолкнуть эту оболочку, ну, естественно, рассудком своим, да, и вдруг они почувствовали запах. То есть вот они рассудком исследовали Вселенную, и вдруг им почувствовался запах. И это был такой приятный запах, там, такая пульсирующая музыка, такой приятный запах, какие-то вот непонятные брызги блаженства благоухающего, что они решили пойти туда. И навеки предались Кришне. То есть они Кришне не понаслышке, а по запаху Кришне. Это, значит, вот первая часть истории. Вторая часть – это когда Господь, явившись в облике карлика, и спросив у врага своего брата, врага Индры, клочок земли для себя, И получив разрешение, он двумя шагами разбил вселенную. Первый шаг он, значит, первым шагом он покрыл от дна до середины вселенной, до Земли, а вторым шагом от Земли метнулся к высшим сферам и пальцем ноги пробил оболочку. И оттуда хлынула вода, которая омывает стопы вишни. Та самая вода, которая пахла, запах которой прислышался этим кумарам. Вот она хлынула, и чтобы в это отверстие, и чтобы не раздавить, чтобы не смыть всю конструкцию вселенскую, Господь Шива принял эту воду на свою голову. Вот Господа Шива его рисует, как у него падает струя воды, и потом она уже не так стремительно не спадает вниз. Вот это та самая Ганга. И она пахнет вот синетулостью. Вот здесь вот Сута Госвами говорит: я желаю, что всякий в свой последний миг, хотел бы я, чтобы всякий в свой последний миг почувствовал запах этой воды смерти, воды, пахнущей тулостью. Чтобы он нашел убежище в благоухании, в этой воде, чтобы эта вода его унесла. Отсюда традиция в Индии, когда люди перед смертью приходят в прояг, как правило, в прояг, но вообще в любое место по течению Ганги, и свои дни проводят на берегу Ганги. Это та самая Ганга, которая не спадает с чела Шивы, придя со стоп вишни. Вот они, значит, проводят свои последние дни перед смертью у Ганги, а потом их прах развеивает. Вот отсюда традиция такая. И чтобы традицию оправдать, естественно, креативный индийский народ придумал вот эти истории. Мы же серьезные люди, мы же серьезно в это не можем верить, да? Что какие-то воды льются, Шива какой-то.
Понятие серьезно.
Да, мы же не верим в эти сказки. То ли дело, космонавты летают и смотрят в свой телескоп и говорят нам, что темная материя, взрыв сверхновый, маленькие карлики, нет, синие карлики, да? Что они там навыдумывали? Ну, они навыдумывали. Что-то я недавно читал, что Земля гораздо больше, чем она нам кажется. Что они просчитали массу, и оказалось, что такая масса не способна быть в таком объеме, как Земля. Последний тренд. Поэтому пусть они там разберутся, как мир устроен, да? Пусть они придут к единому мировоззрению. И мы с удовольствием это примем. А пока мы будем верить в сказки. Это же красивее, да? Телескопы. Это же красивее, когда воды стремительно не спадают на владыку мира, Гиридхари, Шиву, Гирираджа, потом омывают все ярусы Вселенной, а Вселенная — это стебель лотоса, на вершине которого блестящий золотистого цвета лотос о тысячи лепестках, в центре которого восседает Брахма, четырехликий, а по разные стороны его обители сидит бог Луна, бог Варуна, Шива и бог смерти, судья. Это же красиво. Там, на берегу Ганги, в молитве единому спасителю, царственный отшельник приготовился встретить посланца своей смерти, страшного змея Такшуку, и тем навсегда освободить себя от бремени мира. Случилось так, что в то же время там же, на берегу божественной реки, сошлись в многочисленном собрании великие старцы и пророки, мудрецы, царственные подвижники, волхвы, вселенские патриархи, кое одним своим присутствием способны преобразить всякое место на земле в святилище Божие. Ну, мы знаем из нашего обиходного опыта, например, если какой-то великий человек посетил какое-то жилище, тот там вешает памятную табличку. Так что, то есть, тем самым он как бы одним своим присутствием освещает это место. Ну, например, место, где трагически погиб Хорст Вессе. Или место вот в старом Сандале, в Метаганке, кто был, на Бронзовке. Там напротив нас кожно-неврологический диспансер. Там висит табличка, что в этом месте, что возле этого дома в 1905 году погиб рабочий Астахов в борьбе с казацкими там, какими-то дружинами, защищая правое пролетарское дело. То есть одним своим присутствием вот этот рабочий Астахов осветил этот дом, и так он стал святилищем, так он превратился в кожный нейрологический диспансер. Помните такой синенький здание напротив? Напротив. Вот. Это сейчас святое место, потому что там некий рабочий Астахов сложил свою буйную голову. Напротив Блинной как раз. Вот. А здесь подобная история, только там, на берегу Ганги, севернее Дели, своим присутствием осветили это место старцы, пророки, мудрецы, царственные подвижники, раджа-риши, так называемые, волхвы, вселенские патриархи. И как раз туда пришел царь отрекаться от мира. Были среди них и Атрис Васиштхаю, и Чьявана с Шарадваном, и Ариштанеми, Пхригу, Ангира, Парашара, Вишванитра, Парашурама, Утатхья, Индрапрамада, Итхаматваху, Медатитхи, Дивала, Аршиштена, Харадваджа, Гаутама, Пирпалада, Майтрея, Аурва, Каваша, Кубхайони, Двайпаяна, Вьяса и вечный скиталец, певец истины Нарада. Приблизившись к месту своего последнего подвига, царственный отшельник увидал, что оно полно мудрецов, небожителей, могучих волхвов и повелителей высших миров. Немало изумленный, государь низким поклоном приветствовал диковинное собрание. Истинно в тот час берег Ганги сиял животворящим светом. Точно небо в звездную ночь. А вот тех, кого мы сейчас перечислили, к ним относятся 8 васу, да, мудрецы, они на самом деле звезды. То есть вот мы их видим нашим физическим зрением, мы видим их ночью, как звезды. Мы не способны видеть их лики. Мы не способны видеть их движение, мы не способны видеть их антураж. Нашему видению они предстают как звездочки на небе. Но как когда яркая лампочка, мы не способны видеть ее пружинку, видеть очертания стеклянной колбы, мы видим просто свет. Да? Мы не способны проникнуть в детали. Вот так же вот эти святые, по ним составляют, кстати, гороскоп, да, когда ребенок рождается, то по присутствию вот этих вот мудрецов, волхвов, кудесников, которые перечислены, ему составляют там путь жизни, да, или его качество. Как бы, кто покровительствует в этот момент, или кто отсутствует в этот момент, тут с другой стороны, то там, то сям, в каком доме, куда он уходит, куда приходит. То есть он не просто присутствует, этот мудрец, а в это время он направился куда-то. И наоборот, направляется сюда. Это все звездочеты рассчитывают. То есть звезды – это личность. Так же, как в нашем обыденном опыте мы говорим «звезда эстрады». Мы их называем, да, или «звезда науки», «звезда эстрады». Вот «звезда мудрости». Вот это те самые звезды, которые своим несовершенным физическим взглядом мы воспринимаем как лампочки. Вот здесь такая вот метафора, что вот берег Ганги сиял животворящим светом, точно небо в звездную ночь. То есть, когда все звезды присутствуют, вот они, вот эти самые звезды, они как бы сошлись. Парикшит увидел личности этих звезд. И вот он удивился. Собственно, пришел уединяться, а тут оказалось такое вот. Все звезды, как это, звездный концерт или гала-концерт, да?
Гала-концерт.
Правильно? Да. Итак, истинно в тот час берег Ганги сиял животворящим светом, то есть небо звездную ночь. Сложив ладони перед лицом, государь известил присутствующих о своем решении встретить смерть в покаянии и молитве. То есть вот пришел и говорит, я буду покаяться и молиться. Они, собственно, его и не спрашивали даже об этом. Парикшит, он пришел, увидел собрание преданных, говорит, здравствуйте, я решил встретить смерть в покаянии и молитве. О, почтенные мужи, мужи, сказал Парикшит, ни одному земному царю еще не выпадала удача лицезреть столь представительное собрание духовных вождей Вселенной. Чем обязан я столь высокой милости? Не про вас ли ходит молва, что вы бежите общества власть имущих, сторонитесь сильных мира сего, как ямы с нечистотами? Я оказался здесь, дабы покойно, вдали от суеты мира, встретить смертельные проклятия, любезно неспосланные мне юным жрецом. Я здесь, дабы стряхнуть себе оковы страха, что удушают всякого мирянина. Но что заставило вас, в высшей степени существ отрешенных, собраться в нынешнем месте? Все то время, что отведено мне прежде, чем ядовитый аспид, исчадие ада, свершит брахманское проклятие, я желаю провести в думах о чудных играх Спасителя. И да поможет мне матушка Ганга очиститься духом, и да поглотит она мою бренную плоть. Если же смерть не принесет мне спасения, и принужден я буду снова родиться в зримом мире, все, о чем молю я вас, о могучие волхвы, благословите меня, чтобы я не забывал о Всевышнем во все дни свои, был добрым другом всем чадам Божьим и всегда оставался скромным слугой подле рабов его. Вот здесь Парикшит говорит о том, что ну, если смерть не принесет мне избавления, то я хочу всегда помнить о Господе, хочу быть добрым ко всем живым существам, не питать к ним ненависти, зависти, и всегда быть возле преданных, оставаться скромным слугой подле рабов его. Такая молитва Парикшит. Ну а если смерть принесет ему избавление, то, естественно, ничему быть слугой возле рабов Божьих и быть добрым живым существом. И суда продолжал. С этими словами прежний властелин великого царства Куру, ныне взятого под опеку его старшим сыном, опустился на циновку из священной осоки и обратил весь слух свой к мудрому собранию. В тот же час на южный берег Ганги, супруги Великого океана, из поднебесья пролился благоуханный дождь цветочных лепестков, и под бой райских барабанов зазвучали хвалебные песнопения. Такие четырехаккордные сирены. Тапсара, небесное дело, обольстительница, это то, что в греческой мифологии сирены. Они поют такими многоаккордными голосами.
А правда, что они еще не моргают, и у них какой-то запах из тел, который за несколько километров?
Запах, да, про не моргают, не могу сказать.
Могу быть. Ну, они смотрят, да, у них глаза не моргают, все не отличаются от этих людей.
Но они... Да, и не отбрасывают отражение зеркала. Они чрезвычайно обольстительны, это факт. И была история, когда они пытались обольстить мудрецов-отшельников Нару и Нарая с моей Атри, Мурти. Вот. И они всем своим кагалом спустились к мудрецам Нару и Нараю, который в Гималае по сей день вершит свой подвиг. То есть Господь, Он явился в двух лицах, как Нара и Нарая. И они стали Его обольщать песнопениями, трясли форхи свои. И в подобной же ситуации Господь Шива вышел из себя, он гневом рассеял всех этих обольстителей. То есть Господь Шива, не говоря уже обо всех остальных отшельниках, Он способен гневом любой соблазн отвести от себя. Но гнев он не способен. Вот сам гнев он не сможет сдержать. То есть отшельник с помощью гнева он может добиться чего угодно, победить любого врага. То своим воздержанием он обладает такой силой, что гневом он любого врага может одолеть. Но сам гнев он одолеть не может. Он не способен свой собственный гнев усмирить. То есть гнев — это некое существо. И оно персонифицировано где-то именем Укротха. Вот. А эти Нара и Нараяна, они не возмутились. То есть, вот, в отличие от Шивы, который разметал всю эту баню девиц одним взглядом их. А Нара и Нараяна, они просто из своих тел стали как бы выдавать из своих тел красавиц пуще тех, кто и тем стало стыдно. Такие красивые женственные формы стал дублировать из себя, что те просто от стыда сбежались. И никакие пристальные взгляды и музыка не помогла. Похвальными возгласами отозвались великие учители на желание Парикшита разорвать узы мира. Сердце мудреца всякий раз возликует, прознав о том, что некий мирянин вознамерился отвратиться от гнусных прелестей, богатства, власти, нежных утех, дабы в трудах духа стяжать блаженную вечность. Вот мудрецы, они всегда радуются, когда мы решаем отказаться от утех, богатства, власти. Как радостно нам, о потомок пандавов, это мудрецы говорят, прямая речь, как радостно нам, о потомок пандавов, что ходили в друзьях с самим Кришною, видеть тебя без знаков власти и величия. Как радостно нам слышать, что не мил тебе более твой престол, сплавленный из доспехов и шлемов, поверженных тобою бесчисленных царей. Это традиция в ведические времена. До средних веков, кстати, когда эти множество княжеств, магараджи были. Это одаленного тобою царя, ты его доспехи и шлем брал, и переплавлял, и интегрировал в свой трон. Твой трон прирастал золотом. Да. А почему были доспехи с золотом и серебром? Потому что если у тебя железные доспехи, то ты не мог доспехи царя в свой трон интегрировать. Или мог, но тоже железный. Тогда у тебя железный трон получился. Поэтому они носили богатые доспехи. Вот. Когда мы видим фотографии пандавы, да, цари против него воюющие, они все в золотых доспехах, шлемы унизанные самоцветами, бриллиантами, рубинами. Да, это значит, что он имеет право доспехи своего врага сделать своим троном. И вот здесь мудрецы говорят, нам радостно слышать, что не мил тебе твой престол. А Парикшит он всех одолел. То есть у него, видимо, трон был такой великий. Что вот этот самый трон весь в брюликах, совершенно ему уже не нужны, гайки. И прибудем мы подле тебя до самой последней твоей минуты. И проводим тебя в последнее твое вечное пристанище, свободное от скорби и печали. В ответ на ласковое приветствие служителей духа государь молвил: «О мудрые, мне приятно слышать ваши речи. Если они еще и правдивы, то мне приятнее вдвойне. Вам, несомненно, ведомо все и вся в трех мирах. А знание, как известно, сестра добротолюбия». Добротолюбие с греческого переводится, мы просто говорили, как, то есть это буквально, да, филокалия, да, на греческом, на русском добротолюбие, но это еще означает любовь к прекрасному. Добротолюбие, любовь к прекрасному. Здесь Парикшит говорит, что знание, ну не гьяна, а вигьяна, то есть знание о духе, сестра бхакти, познавший свой дух, приближается непосредственно к любви, познавшись себя самого. Собственно, дальше в Торе. Познавший тайну мира неизбежно преисполняется милосердием к ближним. Потому я и дерзну просить вас о милости. Вот он им говорит, что вы познали дух, вы познали мироустройство, и необходимым следствием знания вашего будет то, что вы добры к другим существам. Следовательно, я могу вас просить о добром одолжении. Потому дерзну вас просить о милости. Раз вы все знаете, значит, вы должны иметь и доброту в своем сердце. Поэтому я вас и буду просить о продолжении. Сейчас, когда солнце жизни моей подошло к последней черте, я желаю знать, ради чего живет человек и что должно делать ему, когда он осознал, что дни его сочтены. Вот такой сразу вопрос по сути. Без обиняков, да? Вот он говорит, что я, дни мои сочтены, но он знает, что дни его сочтены. Он знает, что ему 7 дней осталось. Предположительно, да? А мы не знаем, ну, сколько нам дней осталось, но мы точно знаем, что дни сочтены. Может быть, мы еще не знаем этого счета, но там уже где-то в звездной карте наша последняя минута уже определена. И вот Парикшит задает вопрос от нашего собственного имени. Когда мы осознали, что солнце нашей жизни подкатилось в последней черте, за горизонт клонится. Нужно знать, ради чего мы жили, да? Ради чего мы живем. Ведь все имеет причину и все имеет смысл. Если каждая былинка, каждая травинка, каждая букашка имеет смысл, свое существование, то неужели моя жизнь не имеет смысла? Значит, в моей жизни должен быть смысл. Вот он спрашивает, ради чего живет человек? И когда он понял, что он скоро умрет, что ему делать? Как он должен сменить род деятельности, если он понял, что смерть вот уже дышит холодным дыханием?
А может быть ошибка, там небесный канцелярии? Человек должен был умереть, например, его миссия на Земле.
Может быть, если он приобрел новый смысл жизни, то он должен будет его исполнить. Что небесная канцелярия, она не всемогущая, а она лишь служит, то есть Бог судья или Яма, посмертный судья, так называемый, Яма Радж, он не всесилен, и он свой приговор меняет, если ему придет высшее монаршее распоряжение. Так, этого, значит, не трогать пока. Я сам разберусь. Он, Господь Всевышний, может отменить. Наши учителя, Махапрабху, читаем Чайтанью, в одном месте говорит, что кто встал на путь воспевания святого имени, кто обращается ко мне непосредственно, того я амнистирую. Я сам решаю его судьбу, я сам решаю, когда ему уйти из этого мира или какими путями двигаться в этом мире. Он переходит под мою юрисдикцию. Как вот на вас иск подали, а вы раз место жительства сменили, вы приходите к ходатайству. В связи с изменением места жительства прошу отправить дело на рассмотрение по месту юрисдикции. И все, тебя не судят, тебя отправляют. Дело долго идет, тебя отправляют и уже судят там. А если там судья еще и твой близкий друг, то дело вообще закрывается. В Чайтанье Чаритамрите есть несколько историй про Кашананду Сарасвати. Просто, как правило, преданные они не договариваются, попав под юрисдикцию главы государства. Судья, он не имеет права давать амнистию. А глава государства может. Живет в этом мире, да? Судья не может амнистировать. Судья подчиняется закону. Вот, А вот глава государства, он закону не подчиняется, он во власти амнистировать даже самого последнего преступника, самого отъявленного негодяя. Вот. Но преданные, они стараются, я не знаю еще пример, они не договариваются, они просто вручают свою жизнь своему господину, вновь обретшему господину, и говорят, что ты сам реши, когда тебе я буду бесполезен. Вот когда я уже не смогу трудиться во имя твое, ты уже тогда сам перечеркни, а так я не выхожу к тебе с просьбами сегодня или завтра, или 3 дня, 10 лет, вот ты сам реши. Когда я буду бесполезен, ты меня аннулируй.
Михайлович, но мы же, ну как я себе представляю, мы же выбираем расу, в каких отношениях с Господом мы хотим состоять.
Мы просим.
На что мы претендуем.
Да, да.
Вот. И, соответственно, точно так же мы можем предложить ему, да, высказать свои пожелания о том, как эти отношения будут строиться, когда, например,
да,
хотим оказаться в другом мире.
Да, да, мы.
Мы же предлагаем свою любовь и, соответственно, предлагаем какие-то отношения, если они достойны, то...
Это верно. Преданные могут предложить Кришне распорядиться судьбой вот таким-то.
Его судьбой,
да, но окончательное решение они оставляют за своим хозяином.
Он имеет вдохновение, все переделают.
Ну, вот мы будем... А, ну мы читали уже. В 4-й книге история про царевича Дхрубу. Он предался Кришне. Кришна, Господь Вишну, он не зашел по царевичу Дхрубу. И Дхруба, когда молился на Господа, он имел определенные желания. Вот, он хотел уйти, покинуть этот мир. Но Кришна, когда явился к нему, сказал: у меня на тебя совсем другие планы. Я хочу, чтобы ты унаследовал царство своего родителя. Не твой брат, а вот именно ты. Поэтому ты возвращайся. Это происходило в лесу. Ты возвращайся обратно в государство своего родителя и унаследуй его трон. А потом ты получишь высшее царство. Вот эту полярную звезду. То, что мы видим как полярная звезда, это есть Дхруба. Он там светится. И полярная звезда не движется никогда. То есть Господь ему дал царство, или вот такой ярус Вселенной, который недвижим. То есть это практически духовный мир, вокруг которого вообще все вращаются. Все вот эти мудрецы, которых мы сейчас читаем, они возле того Дхрубы вращаются. То есть у Господа иной был план на Дхрубу. Он сначала хотел, чтобы он дожил свои земные дни в виде правителя, а потом, уйдя в иной мир, принял царство, которое сейчас Дхрубу называют. Дхрубу означает недвижимый. Вот мы знаем из истории Дхрубу. Хотел уйти, а Кришна его затормозил. А что касается расы, мы действительно волеизъявляем нам по духу, нам по душе приводится та или иная раса. Та раса или состояние в отношении с Господом, которое исповедуется нашими учителями, она такая бесшабашная, такая без тормозов, без правил. Любовь без правил. Потому что есть правила, есть любовь с правилами, например, родительская любовь. Она по отношению к чаду своему имеет определенные правила. Родители не могут перед ребенком там без трусов. Какие-то совсем пошлые, гадкие вещи, они, есть какие-то сдерживающие вещи. Например, сыновья любовь тоже имеет определенные правила. Правила дружеская любовь, да? Дружеские чувства между людьми. они тоже имеют определенные правила. Даже супружеская любовь, она имеет определенные правила. А вот внебрачная любовь, Мадхурья, если они читают, да, она без правил, там правил нет. Это вот полный... Но для этого нужно полностью отказаться от своего эго. Это не самоотверженность, которая требуется во всех более низких ступенях любви, а это самозабвение. Самозабвение, значит, ты не знаешь своего эго, ты даже не знаешь, кто ты такой. Это внебрачная любовь. Вот Мадхурья раз. И вот такую исповедуют наши учителя, а мы прислуживаем. Потому что как только мы начнем ее исповедовать, мы превратимся в мерзкое отродье. Понятно, чем речь.
Ну, вопрос-то у нас в том, мы диктуем отношения.
Мы не диктуем, мы можем просить.
Предлагать
мы можем, но...
Ну, как я понимаю, тут инициатива важна со стороны предков.
Потому что... Она необходима.
Потому что у нас
речь о любви.
Инициатива.
Да. Инициатива необходима, но при этом терпение, он может не сразу дать ответ, может бесконечно долго не давать ответ. То есть бесконечно долго не давать ответ. Инициатива, но ответ не
нужен.
Ты себя предлагаешь в качестве любовной услуги. Вот. Ты себя предлагаешь в качестве, в таком-то качестве. Вообще инициатива, когда ты получаешь посвящение учителя в той или иной расе, это уже твоя инициатива. Ты как бы говоришь Господу, что я хочу вступить в клан тех, кто служит тебе таким-то образом. Вот она уже инициатива. То есть, получая инициацию в такой-то группе преданных, ты говоришь, я хочу быть в клане любви без правил. Это уже инициатива. А дальше ты уже Господу можешь молиться, Господь, я себя предложил, я бы, конечно, вот сейчас бы ушел из этого мира, но ты уж сам решай мою судьбу. Я же тебе принадлежу, я твоя раба, я твой раб навсегда. Сутта продолжал. Не успел венценосный отшельник закончить свою речь, как из лесной чащи неподалеку явилось странное зрелище. То была толпа во главе с юношей, как есть голову. И не было при нем никакой вещи, указывающей на принадлежность к какому-либо чину или занятию. Ну вообще ничего, просто человек появился. Ни котелка саньясинского, из которого они, в который они денежки собирают, а потом еще едят и пьют. Ничего не было. Вот нельзя понять, вот человек. И не было при нем никакой вещи, указывающей на принадлежность к какому-либо чину или занятию. Взгляд незнакомца выражал такое отрешение, такое безразличие к окружающему, что определенно нельзя было сказать, кто перед вами. Святой или умалишенный. Вслед за ним толпой увивались дети, которые плевали ему в спину и называли словами, какие я не решусь повторить в почтенном собрании. Это сутра. На вид главному действующему лицу было лет 15-16, не более. Все в нем, руки, ноги, бедра, плечи, показывало нежное отроческое сложение. Он был высокого роста, приятной наружности, с черными глазами, но с отсутствием всякой определенной мысли, всякой сосредоточенности в чертах лица. Ну, то есть...
Блаженный.
А?
Блаженный.
Ну, блаженный, юродивый.
Расслабленный.
Да, точно. Всякой сосредоточенности в чертах лица. У него был прямой нос, изогнутые крупные мочки ушей, округлые складки на шее придавали ей вид морской раковины. А округлые складки на шее придавали ей вид морской рак. Грудь его выдавалась далеко вперед, обнажая широкие сильные ключицы. Вокруг глубокого пупка на мягком животе играли гибкие складки. Руки его, длинные до необычайности, доставали почти до колен. Целая копна черных спутных волос опускалась к широким, как мельничные жернова, плечам.
А это все хорошо?
Ну, такое.
Красиво?
Да. Дальше слушай. Цвет кожи его был скорее смуглый. Вообще же тело его казалось слишком изнеженным для юноши. Внешностью он был из тех молодых людей, что обыкновенно влекут к себе влюбчивых женщин. Человек поверхностно наблюдательный, взглянув на него, сказал бы: «Беспечный бродяга». Мудрецы же, наделенные взором проницательным, легко по чертам лица, строению рук, ног, туловища, головы, по походке и способу держать себя определили в гости личность выдающуюся. И все как один поднялись со своих мест в знак приветствия. То есть они как-то вот видят, что свой чужой у них срабатывает. Это тот, который будет Бхагаватам потом читать, чтобы мы себе представляли не просто говорящая голова, да, а вот это вот описание того самого, кто будет царю рассказывать всю последующую повесть Бхагавата. Повинуясь общему порыву, государь, спасенный некогда вседержителем, тоже склонился пред незнакомцем. Когда же благородное собрание расступилось, пригласив странника занять место учителя среди себя, Парикшит вовсе обмер от изумления. Что такое вот чудо появилось из лесу. Они не просто его приветствовали, но сказали: будь нашим учителем. А там не случайно до этого перечислялись, кто присутствовал. То есть это вот все звезды мысли. Толпа детей тут же пресекла свои бесчинства. То есть перестали плеваться и злословить. Спермословить. Бросали курки. И такой неземной, такой покойный душевный свет исходил от того юноши, что в окружении обитателей небес он казался полной луною на звездном небосклоне. Гость безмолвно опустился на предводительское место, с трепетом в голосе, сложив в груди ладони, обратился царь к юноше. Парикшит сказал: «О почтенный, должно быть, неспроста осветил ты своим присутствием берег сей священной реки. Не ты ли тот самый сын Вьясы, Шука, пред кем падают ниц сильные миры сего? Будь так, то счастливее меня нет человека на свете. Если лишь вспомнив о тебе, мирянин искупает все грехи свои и очищает от скверны свое жилище, то как описать удачу того, кто узрел тебя воочию, кто коснулся стоп твоих и внимал твоему слову? А тебе идет молва, что незримой властью своей ты пробуждаешь в людях веру во Всевышнего, точно солнце рассеивает в душах сомнения в милосердии Божьем». Мы же часто сомневаемся в его милосердии. Если знаем, что такое происходит, мы говорим: вот какой он недобр. Там вот 6 миллионов сгорели, вот какой он недобр. Да, а вот если бы те, кто так говорят, встретили бы Шуку, они бы сразу свои сомнения в Божьем милосердии отвергли бы. Должно быть, Кришна не спаслал мне тебя, дабы доставить радость верным спутникам своим, пандавам. В своем лице Спаситель не зашел ко мне в мой трудный час, как не сходил он к пятерым дедам моим во всякую пору опасности. А вот когда всякий раз, когда пандавам угрожала опасность, травить их хотели, сжечь, напускали на них людоедов, оборотней, устроили сражение целое, то Кришна всегда был тут как тут. Кришна, собственно, с пандавами познакомился, когда они в изгнании были. Они охотились, Арджуна запал на одну девушку и украл ее. И они все спрятались. По-моему, Утара, да, дочь царя Утара. Они спрятались, как схоронились, что никто их не мог найти. Потому что они не имели права выходить из леса, такое слово, из ссылки было, из леса, и тем более проявлять себя кшатрийски, воинственно. То есть они, даже если могли попасться на глаза людям, то человек не должен был заподозрить в них благородные сословия. А тут они, значит, на турнире похитили вот эту самую тару. И они спрятались, и вдруг их жилище, их укромное тайное жилище обнаружил некий человек. Это был тот самый Кришна, ну, Бог, которому мы поклонились. И пришел, говорит, я знаю, кто вы такие, но я никому не скажу. Давайте дружить. И так они с Арджуной познакомились близко. И он с ними был часто. И вот здесь Парикшит говорит, вот как Кришна приходил ко мне, к моим дедам в пору опасности, так же он, ну, сам ко мне сейчас не пришел, но прислал тебя, потому что мне сейчас угрожает опасность. Опасность какая? Я на перепутье, я не знаю, что делать. Я не смерти боюсь, а я боюсь, что прожил напрасно. Что день пропал зря. Боюсь вот этого. Вот такая опасность. Опасность бессмысленной жизни, а не смерти как таковой. В твоем лице Спаситель не зашел ко мне в мой трудный час, как не сходил он пятерым дедам моим по всякую пору опасности. Иначе не объяснить, как неприкаянный странник, не знающий ни дома, ни племени, ни места следующего ночлега, оказался здесь и сейчас, когда мне более всего нужна помощь, когда смерть уже обдала меня своим леденящим дыханием. Пред самым твоим приходом я вопрошал мудрых мужей о смысле жизни и должности человека в мире. Коль скоро почтенное собрание признало тебя своим предводителем, я посмею задать эти вопросы тебе. То есть я вот им задал эти вопросы, но если они тебя считают самым главным, то лучше я тебя спрошу. Что должно делать человеку, ощутившему холодное дыхание смерти и осознавшему, что дни его сочтены? Куда направить взор свой и слух? Кому молиться и о чем молить? Ничто не связывает тебя с суетным миром. Соблазны не имеют над тобой и власти. Да и мирян ты не балуешь своим обществом. Разве что задерживаешься возле дома иного счастливчика для того лишь, чтобы испить молока его коровы. И хоть заботы обывателей чужды тебе, прошу, не оставь мою просьбу без ответа. Не дай мне уйти из жизни, не познав ее смысла. Сута продолжал. Услышав прилежные речи царственного отшельника, блаженный сын Падараяны Вьясы начал свой сказ. Конец первой книги.
Да.
Дальше вторая начинается, а там уже Шука говорит. Нет вопросов?
Вопрос. Что на практике значит усиливать свою негативность? Это ведь вряд ли можно понимать как поощрение греховной деятельности. Однако случается так, что согрешивший и павший лично становится более смиренной, а значит ближе к Богу. И также говорят, что чем ниже пал человек, тем сильнее он привлекает к себе позитивного, тем больше милости он получает. Как это понимать?
Нет, а он привлекает к себе позитивного не фактом своего падения, а фактом раскаяния своим падением. То, что Господь любит грешников, вот, ну так, христианство, а Он любит тех, кто покаялся в своем духе. А что значит негативное привлекает позитивное? Это душа, осознавшая свою ничтожность, привлекает великое. Чем меньше мы себя осознаем, тем больше мы осознаем величие Бога. Но в вайшнавизме величие Бога, оно не в рамках его власти. То есть он велик не тем, что он может все сотворить или все уничтожить, или повелевать всеми судьбами, поломать кому-то судьбу, как прокурор. Величие его заключается в доброте, в милосердии. Разные люди великие. Есть великие конструкторы, есть великие гонщики, стритрейсеры. Господь, Он велик своим милосердием.
Ну, то есть, получается, что осознавать свое ничтожество с грехом не связано?
Связано. Чем человек более духовно развит, зрел, тем он больше осознает свою греховность, свою ничтожность. Опять, когда преданный говорит, или святой говорит, что он ничтожен, он имеет в виду не какие-то неспособности свои, а ничтожен. Не то, что мало, да, а вот он уничтожен своей греховностью, что он не способен противостоять соблазну. Для него... Это что такое грех? Грех — это некая черта, за которой для человека уже неприемлемо. И вот эта вот черта, вот эта окружность греха, она у разных людей разная. Для одних грех – это оскорбить кого-то словом. А для других оскорбить кого-то словом – это не грех, а оскорбить кого-то действием, физическим насилием. Для кого-то грех – это не заплатить налог. Для кого-то грех. Грех заплатить налог. Понятие греха, оно необходимо. Просто подлинно верующий, он понимает, для него вот эта черта, вот эта окружность греха, она настолько узкая, что он видит в каждом своем действии непотребности и греховные. Что он в каждом своем действии видит желание прославиться, желание стяжать. Например, человеку не придет в ум, что посмотреть на другого с завистью – это грех. А для преданного – это грех. Вайшнава должно быть грехом. И вот святые, они вот это... Эту окружность греха настолько сужает, что они во всем видят свою ничтожность. И даже когда они молятся Богу, они понимают, что делают они это с корыстью. И тоже в этом видят свою ничтожность, свою греховность. Это называется постоянное покаяние. Кроме того, есть разные категории греха. Вот есть понятие смертный грех. К сожалению, в такой религии, как православное христианство, смертный грех вообще удален. В православном христианстве они решили, что смертного греха нет. И это им дает индульгенцию. То есть, православие как говорится, что нет такого греха, который Господь не простил бы. И дается способ, как искупить этот грех. И это к чему приводит? Что я могу делать что угодно, у меня есть инструкция, у меня есть методика, как искупить. То есть у такой души уходит ответственность, исчезает ответственность. Если я могу любой грех искупить по такой-то методике, то я безответственный, я становлюсь безответственным. Там, где любовь к Богу начинается со страха, ну там, я прошу понять, страх правильно, с боязни разгневать Бога. Там душа растет более ответственно подходит к себе. Когда она знает, что есть смертный грех, который искупить нельзя. То есть на самом деле любой грех можно искупить. Но если об этом говорить неофитам, то у неофитов появляется стремление, желание прощать себя. Что, что происходит? Он отдает себя не в суд Божий, а в свой собственный. Он сам решает, что я могу поступать как хочу и буду прощать себя тем, что помолюсь какому-то там Богу. То есть тем самым он перестает зависеть от Бога, разрывает свою связь. Когда уходит понятие смертного греха, то связь с Богом рушится, потому что ты сам можешь и согрешить, и сам себя простить. И уходит почтение ко Всевышнему. Вот. Поэтому первые ступени к Богу, они необходимо проходят, необходимо лежат через боязнь, через страх. Сначала через страх быть наказанным, а потом через страх причинить беспокойство своему господину. Потом через страх, это уже такой моральный страх, через страх причинить беспокойство чадам Божьим.
Через страх
быть отвергнутым, совершенно верно. И тогда связь с Богом, она укрепляется. Через страх, но она становится прочной. Потом этот страх, он переходит в уважение, а потом в любовь. Опять пример из материального мира. Вот известно, что в традициях, когда семьи образуются, когда еще он и она совсем дети, с двухлетнего возраста, вот им там выдают замуж, когда еще несколько лет человек женит, и они знают, что вот это мой муж, а это моя жена. И они еще не достигли зрелых отношений, любовных, супружеских отношений. Они, эти отношения придут потом, но строиться они будут на уважении. Уважение перерастет в любовь. И в таких традициях, в таких обществах братья не распадаются. То есть там на уровне статистической ошибки. 1-0,5%. Самые крепкие братья, когда, казалось бы, на страхе, на почтении строятся отношения, но эти братья не распадаются. А там, где братья построены на чувственном взрыве, на похоти, они распадаются через несколько недель. Уже. Формально они могут закончиться и позже, но практически.
У нас есть вопрос. Как связано как бы чувство своей греховности с реальной греховностью, потому что получается, что человек, который ну, пьет, курит и так далее, он может сказать, что да, я очень грешен, поэтому я ближе к Богу.
Нет, то, что кто-то может сказать, нас вообще не интересует. Пусть они говорят, что хотят.
Ну да,
чувство,
как бы
чувство греховности и грех – это одно и то же. Потому что весь грех, грех вообще понятие относительное, даже не то, что относительное, а понятие оценочное, сейчас говорят, субъективное. То есть, так же, как мир субъективен, так же, как мир мним, так же и грех, он тоже мним. Мир такой, какой мы его себе представляем. То есть, нету мира вне нашего представления. Он существует только в нашем сознании. Не мир вообще, а мир, который мы наблюдаем, прошу понять. То есть, не реальность вообще существует только в нашем сознании, как буддисты говорят, что вообще мир в нашем сознании. Нет. А Вашнам говорят, мир вот в таком виде, как мы его видим, он в нашем сознании. То есть он есть, но каков он есть, мы его никогда не узнаем. Потому что мир – это ощущение. То, что мы ощущаем, мы никогда не узнаем, потому что мы не сможем не ощущать. Вот. Точно так же грех. Грех – это ощущение. Если для тебя что-то не грех, то это и не грех.
Чувство безнаказанности – это значит святость.
Как говорят, наглость – второе счастье. Да. Если для тебя что-то не грех, то это не грех.
То есть можно себя воспитать.
Пожалуйста. Греша. Да.
Ну так соответственно, и раз соответственно ты не грешишь в своем сознании, то и Богу ты безразличен.
А это уже Богово дело, он уж сам там решит. Дело в том, что...
Ну, мы же только что говорили, что он говорит именно тем, кто считает себя самым греховным.
Да.
Ну так значит, если я считаю себя не греховным, так...
Если ты себя, нет, если ты не в этом дело, тут нужно логическую цепочку восстановить. Если ты себя считаешь безгрешным, то есть ты не совершаешь злодеяний, за которые тебе нужно раскаиваться перед кем-то, то ты существо самостийное. В санскрите означает свайамбхува. Брахма называет свайамбхува, то есть он творец, он ни от кого не зависит. Вот такой эпитет, свайамбхува, самостийный. Это значит, что ему не перед кем отчитываться в своих поступках. То есть вот этот яма или посмертный судья, или вселенский судья, он не имеет своей власти над Творцом, потому что этот яма, он сын Брахмы, он сын Творца. То есть Творец, он самостийный или самостоятельный, свайамбхува, сущий сам, самостоятельный. Но при этом сам Брахма, в высшей степени самостоятельное существо, творец Вселенной, он говорит, а я не независим, надо мной стоит высшая власть, это власть вдохновения, Господь. И он меня может наказать, но он накажет меня не чем-то там, каким-то там шпицрутанным, он меня накажет тем, что он из моего вдохновения исчезнет. Отсутствием себя, да, разлукой у меня накажет. И для самостоятельного, то есть безгрешного существа, это самое большое наказание.
Так он чувствует его или нет?
Брахма?
Да. Он? Нет, Брахма чувствует, а вот тот человек, который грешит и считает себя безгрешным.
Я не знаю.
А Брахма же не считает себя безгрешным и независимым. А Джива, она может считать себя безгрешной или независимой?
Ну, такая Джива довольно глупа, потому на каждом шагу она видит, что зависит от всех.
Но это другой вопрос.
Зависит от погоды, зависит от милиции, от полиции, от болезней, от расписания электричек.
Да. Но при этом она считает себя независимой. Она считает, я свободен, я полностью свободен, я не причем ни о чем.
Видите, таких называют самовлюбленные дураки. Самовлюбленные. По-моему, в 15-й главе он советует преданным сторониться общества. То есть им не надо даже проповедовать, на мой взгляд, потому что они самовлюбленные. И там есть даже от первого лица размышления такого самовлюбленного дурака, что я сегодня уничтожил этого врага, завтра я уничтожил еще одного, я пожертвовал на благое дело от своей прибыли, поэтому я благочестивый, меня будут любить и уважать, ну какую-то такую чушь несу. То есть, что там творится в голове самовлюбленного, ну, не особенно интересно, но если он думает, что он действительно самостоятельный, и что за причинение зла другим он не будет нести ответственности, то...
И это не грех.
И это не грех, да. Ну, пусть так считают.
Вопрос
это чисто такой вот материализм, да. Они говорят, мы сами
хозяева своей судьбы.
Ну да, в результате
существует.
Да, ну, собственно, с такими лозунгами французская революция совершалась, с такими лозунгами русская революция совершалась. Марат, Робеспьер, Д'Антон, да, все они отвергали оковы религиозные. Ну, потом сами же в 94-м, 93-м, 94-м году сами были на гильотине.
Махарадж.
И Робеспьер.
Что такое грех вообще тогда? Если, например, убийство, это просто, ну, как сказать, мы же не можем убить душу, а какие-то метаморфозы с материей, которую мы можем произвести, это просто прах к праху.
Верно. Поэтому мы считаем грехом всякое насилие, будь то и отбирание у кого-то тела или отбирание у кого-то пачки жвачек. Это грех. Просто есть разные, как я говорил, категории греха.
Ну, а само по себе грех?
Грех – это причинение другим неудобства.
Как можно причинить кому-то неудобство по своей воле? Ведь у каждого есть своя карма.
Да, то есть человек или там живое существо, оно заслужило, что с ним так обойдутся. Но не ты должен быть орудием.
Орудием, да. А как это определить?
А вот всегда избегать быть орудием кармы.
Но если там собачку, например, забиваешь случайно или на нее наезжаешь специально, как понять, в каком случае ты орудие, а в каком нет. Собачья же умирает, все равно и это происходит.
И в том, и в другом случае. В том, и в другом случае ты орудие кармы. Но...
Ну, значит, греха нет вообще?
Нет, ну, есть ощущение греха.
Да, ощущение.
А за преднамеренное причинение зла одно...
Может, пожелание зла тогда это грех? А не сами действия? Можно же ведь причинить вред нежеланию.
Тут тоже не так все просто. Есть разные эпохи. В Кали-югу грех – это только причинение зла. А пожелание зла не является грехом. Вайшнав, он ощущает и это как грех.
А причинение без намерения?
Это грех, но это маленький. Это не в такой степени, как убийство по неосторожности. Причинение любого насилия. Знаете, грех даже не предлагать жертвенных даров богам. Это тоже грех. Не предлагать в сентябре часть урожая Индре и там всем этим богам. Это тоже грех. Не почитать родителей. Это грех. Все есть грех, только нужно уметь выбирать наиболее, из многих зол выбирать наименьшее.
А в мире идеи есть? Идеи греха?
Дело в том, что тот, кто осознал себя духовной сущностью, вернул в себе невидоизмененное сознание, он понимает, что греха нет. И что бы он ни делал, он не совершает греха.
Шестая книга, не
знаю. То есть Кришна говорит, осознавший свою духовную суть, вернее, осознавший свою истинную суть, то есть тот, кто осознал, что он не совершает никаких действий вообще, он осознает, что он греха не совершает. Но опасность тут в чем, что любой может, вооружившись этим, ну, хотя мы о них не говорим, они так могут, теоретическую базу подвести под свои злодеяния. Но поэтому вопрос, есть ли грех или нет, это, я как говорил, это оценочно. Греха нет, если ты осознал свою истинную суть.
Если ты ей противоречишь,
то
значит, это грех.
Если ты себя отождествляешь с делателем, с неким, то ты необходимо будешь делать грех, совершать грех. Если ты осознал свою истинную суть, а что значит свою истинную суть? Значит, ты осознал, что ты вечен, но я подчеркиваю, осознал это. То есть ты избавился от страха смерти, и ты... как следствие, избавился от понятия смерти. То есть ты осознал, что ты вечен. И второе очень важно, ты осознал, что ты не совершаешь никаких действий. Что все действия совершают некие силы. Ты просто наблюдаешь. Но это надо осознать, а не объявить об этом. То есть, когда ты в суде говоришь, это не я убил, это моя рука, то это не будет оправданием. А вот когда ты себе ничего не говоришь, а понимаешь, что убил не ты, а твоя рука, и даже и когда твою руку вместе с другим телом отправили в тюрьму, ты по-прежнему считаешь, что это не тебя отправили в тюрьму, а какое-то тело. А ты как дух, ты остался свободен, бездеятелен и вечен. И неважно, куда силы перемещают тебя, в мягкие перины или воспринимание. Неважно, потому что это материальная сила, это в 9 главе Кришны Вайшнава. Это просто материальная природа, она так рисует тебе обстоятельства в фотошопе. Ты видишь, ты как мультик, что ты на нарах, то ты в мягких перинах.
Ты
на нарах. Что ты мечешься между бутыркой и кушевелем. Для такого осознавшего, что он вечен и что он бездеятелен, для такого греха нет. Но если кто-то прежде срока заявляет, что греха нет, то он будет страдать, когда он увидит, что он несет ответственность за этот грех. Будет страдать, поэтому лучше понимать, что грех есть, и стараться избегать его. А меньше будешь страдать, когда ты заявляешь, что греха нет, а потом тебя вдруг сажают, как был такой на Украине белый брат, какой-то он не видел, что греха нет, он там пришел свыше, ну какой-то там, да, очередной. И когда его просто судили, за мошенничество и за там еще. Он раскаивался, просил прощения. Ну, таких история наполна таких примеров. Греха нет, если ты осознал, что ты вечен и не совершаешь действий. И грех есть, чем больше ты считаешь себя делателем, и чем больше ты себя считаешь смертным.
То есть любое действие величает свой грех.
Последствия. Но... Любое действие, хорошее или плохое. Нет чистых благих действий. Есть благие намерения, а действия всякие, они какому-то количеству живых существ приносят благо, а какому-то, меньшему или большему, зло. Вот добрый поступок — это когда количество существ, получающих благо, больше, чем количество существ, получающих боль от твоего поступка. И наоборот.
Любое учение.
Да. Причем разные сообщества Вселенной, они считают один и тот же поступок твой или грехом, или благодеяние. Например, люди считают эксперименты на кроликах, когда делают зубную помаду.
Зубную помаду?
Да, это благо. А вот кролики считают, или там лабораторные крысы, они считают, что это зло.
Вот опять же вам кого, да?
Да, или там кишки доставать, электричество подключать. Или, например, люди считают, что инопланетяне греховные, потому что они их забирают в свои тарелки и над ними проводят эксперименты. А вот инопланетянские детишки, они считают, что так и надо, надо же над этими низшими эксперименты проводить, чтобы мы там на Сириусе жили дольше. То есть разные сообщества, они по-разному к одному и тому же действию относятся. Поэтому вайшнавы говорят, все, что во благо, все, что ради Бога, это благодеяние. Все, что против воли Бога, это грех. Кришна говорит, что даже если преданный, ну опять я подчеркиваю, преданный, совершает самые тяжкие, даже если он всех во Вселенной убивает, самой мученической смертью, но делает это для меня, то я считаю его величайшим праведником. Дхарма-гья. Более того, Арджуна, если и ты будешь его считать величайшим праведником, ты себе принесешь величайшее благо и продвинешься ко мне, станешь ближе мне. Если ты вот такого, с общей точки зрения, такого негодяя будешь считать святым, то ты сам скоро станешь святым. В моих глазах пришли. Но это очень опасный стих.
Да, очень опасный.
Очень опасный стих. И когда Шридхара Махарадж, тем не менее, Шридхара Махарадж именно так его перевел. И возник разговор между Свами Махараджем и Шридхарой Махараджем. Потому что Свами Махарадж сказал, что этот стих, вот этот ваш перевод, единственно верный. Но если людям об этом сказать, то они будут, прикрываясь словами Кришны, творить зло. Ну, Шридхара Махарадж ответил, что они будут творить зло и не прикрывая словами Кришны. Но в целом каждый волен перевести, как считает нужным. И Свами Махарадж перевел по-другому. Шридхара Махарадж одобрил перевод. Отличный от своего, он одобрил. Потому что Свами Махарадж он гиту переводил для читателей, для масс. Шридхара Махарадж переводил для того, чтобы быть верным истине. И не важно, что лучше. Вернее, не важно, что лучше не вообще, а не важно, что лучше для конкретного читателя. Я считаю, что для обычного читателя перевод Свами Махараджа лучше. Потому что эти слова же можно интерпретировать как? Я это делаю во имя Кришны. Почему? Непонятно?
Не, не то, что непонятно, а вот этот вопрос не так звучал. Он, собственно, не про грех был, а про то, что вот мы, например, видим святого Вайшнава, и он считает себя греховным. Но мы видим материалиста, который грешит, но при этом себя греховным не считает.
Да. В чем вопрос?
Вот и в чем вопрос, что в чем самоуничижение приводит к святости?
Да.
Или греховность как таковая приводит к святости? И как связано самоуничижение с фактической греховностью?
Последний вопрос. Не понял. Самоуничижение, да.
Мы видим, что ваша попытка...
Самоуничижение – это сестра или дочь святости. Всякий святой считает себя величайшим грешником.
Всякий грешник считает себя безгрешным.
Ну, видимо, да.
Так они сами.
Просто что считают материалисты, ну это неинтересно. Они всегда считают, что они правы. А прикрываться они могут любыми писаниями или своими умозаключениями.
Ну вот из этого вилка. То есть сначала мы говорим, что все в нашем сознании, а потом мы говорим, нам не интересно, что в сознании материалиста. Вот. Но если сознание является оценщиком, то есть в каком ты находишься в состоянии греховности, то тогда мы из сознания материалиста должны оценивать. А что он-то сам себя оценивает?
Материалист оценивает.
А преданный сам себя оценивает.
Материалист считает, что живет, что после смерти тела нет ничего, что жить нужно для того, чтобы наслаждаться. Со смертью тела заканчивается существование. Поэтому цель жизни – это убрать как можно наслаждение в данный момент, здесь и сейчас. Поэтому, и поскольку нету посмертной кары за твои злодеяния, то делать можно все, что угодно.
Нет, понятно. Это
нет, вы сейчас спрашиваете, что думает материалист? Вот он думает, что если меня не будут судить после смерти, значит я могу делать все, что хочу. Так он рассуждает. Просто как вот детали он там, как он дальше рассуждает в подробности, мне не особенно интересно. Вот общий такой вот мотив.
Но при этом он же может сказать, да, я грешу. Но Бог любит грешников. Да, конечно, до полного
это тот, случай. Кто отвергает Бога.
Ну, допустим, он не материалист, а считает, что Бог есть.
Нет, он его считает, что его нет, если... Бог – это высший судья. Если он считает, что судья не будет меня судить, то, значит, суди меня. Значит, это отвержение понятия Бога.
Ну, понятно. Если с материалистом связано, он себя не может считать грешником. А вот что тогда с таким верующим, который считает, что у меня...
Да он не лучше...
верующий. Я про него, уже не говорю, я говорю про верующего, который считает, что я много грешу, и благодаря этому я любезен Богу. Потому что Бог любит.
Я не считаю, что это...
Бог любит раскаявшихся.
Раскаявшихся падшего. Это просто, это еще один вариант, что Бога нет. Если Бог любит падших, значит, я буду больше творить зла.
Да, и тогда, он меня будет любить.
Тогда, это не, тогда он отвергает понятие Бога.
Какой Бог тогда имеет?
Бог это всемогущее, всесильное, всемогущее существо, которое вершит свои законы. Ну, можно же говорить. Кто-то считает Бога. Кто-то считает Богом Майкла Джексона, допустим. Ну, реально, или там Элвиса Пресли. Вот реально они считают, что это Бог. А они укладываются в категорию верующих в нашем понимании? Нет. То есть человек, который считает, что Бог меня не будет судить, или Бог меня любит, потому что меня любит за грех, я такого человека не считаю грешником. Я считаю, что это один из вариантов материализм.
Ну, вот ответ на этот вопрос, потому что здесь вот постулат такой. Говорят, что чем ниже пал человек, тем сильнее он привлекает к себе Бога.
Пусть спрашивают у тех, кто так говорят.
Ну, вот ответ на этот вопрос, то, что это просто постулат ошибочный.
А, да, конечно. Пусть спрашивают.
Но если это неверно, не чем ниже пал человек, а чем ниже он себя ощущает.
Это из категории... Махарадж, говорят, что вперед батьки в пекло не лезь. Что по этому поводу думает вайшнав? Да ничего они не думают. Какая разница?
Ну почему? Батьки здесь выясняет реально, вот, кого любят позитивно. Какого плана негатив любит позитивно?
Значит, есть понятие Бог. Бог означает высший судья, всемогущий судья. Если вы судью лишаете функции судить, то это уже не судья. Соответственно, это уже и не Бог. То есть, если вы говорите, что меня Бог не будет судить, значит, вы отказываете Богу в праве судить. То есть, вы аннулируете понятие Бог. Значит, это материализм. Когда вы говорите... Бог любит грешников, то это точно так же инвариантно к первому нашему утверждению. Он любит грешников, значит он меня не будет судить, то есть вы его лишили права судить или функции судить. А если вы кого-то лишаете функции судить, то он не судья. В нашем понимании он не Бог.